Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в Москве 13:05, и в эфире опять программа «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Напоминаю, у нас прямой эфир, вы будете нам звонить по телефону 7373948, и ваши смс-сообщения мы принимаем по номеру 925-88-88-948. У меня в гостях кандидат исторических наук, специалист Российского военно-исторического общества Виктория Петракова. Виктория Игоревна, я вас приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте. Вик, вы занимаетесь Великой Отечественной войной, и мы с вами сегодня решили поговорить о женщинах на фронте. Мы решили поговорить не просто о женщинах, а о женщинах, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, у кого была сложнейшая, на мой взгляд, профессия снайпера, то есть приходилось стрелять в немцев и убивать их, а не просто помогать мужчинам это делать. Да. Да? Но начнем мы нашу беседу все-таки вот с события, которое привлекло внимание общественности на этой неделе, прошедшей. Российское военно-историческое общество 9 декабря открывало памятник генералу Скобелеву, знаменитому белому генералу. Памятник открыт возле здания Академии Генштаба, это в районе метро Юго-Западное. Вы там были?
Да, я там была. Действительно, памятник был открыт в сквере у Академии Генерального штаба, это проспект Вернадского, 100. Такое знаковое событие для Москвы, потому что присутствовали и первые лица, министр культуры Сергей Иванов, Владимир Чуров, председатель Международного комитета Скобелевского, дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов. Действительно, памятник генералу Михаилу Скобелеву, который приравнивался с современниками, был приравнен к Суворову, он был установлен еще в 12 году на Тверской. Но потом 18 год при советской власти был снесен. И вот в недавнем времени инициатива была вновь поддержана. И в таком месте знаковом достаточно он вновь был открыт. Огромная 4-метровая скульптура, бронзовая, очень величественная, было много народу. Действительно, такое очень приятное событие, потому что открытие памятников в принципе, направлено на увековечивание памяти о предках наших, о героических страницах истории нашей страны. Поэтому, конечно, участвовать в таких событиях очень приятно.
Ну да, и все-таки Скобелев — это такая фигура, которая для нас символизирует не просто русскую армию и героические подвиги, но конкретные войны, конкретные успехи в этих войнах.
Конечно, не зря
победы.
Освободитель Болгарии.
Да, и в Болгарии есть памятник Скобелеву, а в Москве, я так полагаю, до недавнего времени вот и не было, потому что он был уничтожен в 18 году. Хотя улица Скобелевская в Москве есть.
Да, но вообще, насколько известно, что с 2007 года, по-моему, инициатива уже появилась. Тогда был проведен конкурс на вот как раз памятник генералу Михаилу Скобелеву. И вот сейчас, благодаря Российскому военно-историческому обществу, благодаря тому, что и средства были найдены, инициатива была поддержана. Вот скульптор очень известный Александр Рукавишников. То вот Михаил Скобелев, скульптура, ему теперь красуется в сквере у Академии Генерального штаба.
А как вы думаете, почему именно это место было выбрано?
Ну, во-первых, он сам окончил ее. Во-вторых, такой героический боевой путь прошел этот генерал, несмотря на то, что умер в достаточно раннем возрасте, в возрасте 38 лет. Но все равно место знаковое, все-таки военная академия, поэтому для курсантов и для командующих.
Я думаю, какие-то символы вот нашего генералитета. Да, если там в Академии Генштаба готовятся современные военачальники, то, конечно, им будет понятно и знаково то, что у них в сквере стоит не кто-нибудь,
конечно, символично.
Один из наиболее блестящих генералов в истории
Суворову
России.
Суворову равный, да, не зря все-таки.
Вик, ну давайте поговорим о драматической, трагической, в общем. На мой взгляд, ничего хорошего нет в том, что женщины во время Великой Отечественной войны были вынуждены наравне с мужчинами делить тяготы и военной службы, быта, сидеть в окопах. И я вот, например, не сторонник равноправия женщин в этом вопросе. Все-таки еще книга Алексеевич знаменитая называлась «У войны не женское лицо». Что вы об этом думаете?
Вы знаете, действительно, война не женское лицо, но здесь я бы не говорила именно о равноправии, потому что речь шла не о равноправии, а речь шла о той войне, которая действительно была Великой Отечественной. И, в принципе, традиция участия наших женщин в войнах в истории России, она началась не в 41-м году, то есть это Крымская война, это сестры Милосердия, потом количество численных женщин увеличивалось, и когда настала такая серьезная опасность, действительно очень страшный враг пришел на нашу землю, то женщинам не то, что ничего не оставалось, это было добровольное такое изъявление воли и добровольное желание идти на фронт и наравне с мужчинами защищать свою землю, свою родину и свою семью.
Но идти на фронт можно в разных качествах.
Можно, да? Конечно.
А здесь все-таки вы вот как историк занимались именно женщинами, кто избрал профессию воинскую снайпера, а это, в общем... На мой взгляд, ну уж совсем не женская профессия, и я, конечно, преклоняюсь перед подвигом тех девчонок, кто решил участвовать в войне непосредственно, но тем не менее, давайте сначала выясним, много было женщин-снайперов или все-таки мало?
Ну вообще, прежде чем говорить, наверное, о том, что много ли было женщин-снайперов, стоит в принципе сказать о том, что участие женщин, оно было, конечно, массовым, то есть цифры озвучиваются в историографии где-то от 800 тысяч до 1 миллиона человек.
Участие в войне?
Да, в боевых действиях. Это были различные воинские специальности, то есть женщины овладели более чем 20 воинскими специальностями. Это были как традиционно женские, то есть, конечно, это медсестры были. С 42-го года это женщины появляются в противовоздушной обороне, женщины-зеничицы, да, «Зори здесь тихие», все мы прекрасно знаем и произведение, это замечательный фильм. Но действительно тот факт, что женщины овладели боевыми специальностями, это был вообще единственный такой подобный опыт в мировой военной истории, потому что это создание в 41-м году трех женских авиационных полков, все мы знаем о ночных ведьмах, о женщинах-истребителях, и такое вот беспрецедентное событие, как создание Центральной женской школы снайперской подготовки, которая располагалась в Подольске, точнее под Подольском, это Южное Подмосковье. Но, как писал начальник политотдела этой школы Екатерина Никифорова, что школа эта была создана войной, ее суровой необходимостью, поскольку 42-й год, тяжелейший 42-й год, и в Вишняках, это метро Выхино, усадьба Кускова, где располагалась мужская снайперская школа, решили создать женские снайперские курсы, скажем так, попробовать, да, потому что все-таки женщина, женский организм, но, как потом выяснилось, по психофизиологическим показателям женщина для такого искусства, как снайперская, расположена даже больше, чем
да,
мужчина.
Да, ну вот, кстати, нам на сайте Арбат Реал и пишет, именно женская профессия, а нет, кто-то другой виноват. Женская профессия. Там главное терпение и выдержка.
Действительно, совершенно верно.
Нет,
то есть,
это Арбат, да. Арбат,
действительно, даже вот исследователи снайперского искусства пишут в своих работах о том, что, во-первых, порог терпения выше, а во-вторых, это более плавное нажатие на спусковой крючок, это больше терпения, большая выносливость, и действительно, женщины по некоторым параметрам даже более предрасположены. И вот как только создали в ноябре 42-го года курсы, призвали туда девушек, девушки приходили, то есть и в добровольном порядке через военкомат они там зачислялись. Потом в мае уже 43-го года курсы эти были реорганизованы в целую школу. То есть это было уже целое отдельное полноценное формирование, которое в сентябре месяце переводит под Подольск. И просуществовала она до конца войны. То есть расформирована она уже была там в период марта-мая 45-го
года.
Ну
а сколько выпусков было? Вот сколько в итоге девушек отправилось на фронт из этой школы?
Вообще за 27 месяцев своего существования школа выпустила, ну вот точная цифра называется, это 1885 человек, но округлим до 2000, то есть порядка 2000 девушек. Это 4 выпуска. Самым многочисленным был первый ее выпуск. Они попали на фронт в июне 43-го года. Причем интересен тот факт, что среди 6 женщин-героев Советского Союза, снайперов, 5 из них, кстати, получили звание это посмертно. Одна вот единственная очень известная женщина-снайпер, которую все вспоминают, Людмила Павличенко, которая самая результативная, но она не была выпускницей этой школы. Так вот, из этих 6 человек, 2, это Татьяна Барамзина и Илья Молдоголова, являются выпускницами этой школы. Они получили это звание посмертно. Как раз вот Алия — это первый выпуск, и Татьяна — это второй выпуск школы.
Очень интересно, конечно, было бы поговорить о самих этих девушках, да, если мы уж их фамилии называем. Но давайте пока еще несколько общих вопросов. Меня, например, интересует, все-таки они все были доброволками, да? Никого не заставляли идти в снайперы? Или при Сталине же как? Все же было добровольно, но и в то же время принудительно?
Вы знаете, конечно, добровольно, принудительно, но все-таки такая сложная воинская специальность, что заставить пойти в снайперы, во-первых, это очень должна была хорошая физическая выучка быть, да, и выносливость, и зрение хорошее, то есть требования были очень большие. Плюс психологическое состояние здоровья девушки должно было быть тоже хорошим, поэтому о принудительном порядке речи даже не идет. То есть, безусловно, на регионы была разверстка, в регионах знали, что создана такая школа, и очень многие девушки, которые выпускницы этой школы, которые, слава богу, войну пережили и уже, можно говорить, что это бабушки-ветераны, которые вспоминали потом, они говорили, что мы шли в эту школу именно по доброй воле, потому что, поскольку это был уже 43-й год, то есть за плечами уже много чего было, и у кого-то уже не было семьи, у кого-то погибали близкие на оккупированной территории, то есть уже был такой элемент, как девушки хотели именно видеть результат своей работы. То есть очень многие говорили, что вот, допустим, на самолете летишь, да, сбрасываешь бомбу, ну, не совсем видно, что там происходит, да. У медсестры это совершенно особая специфика, зенитчицы тоже. А снайпер все-таки это такая воинская профессия, когда, ну, грубо говоря, ну, ты видишь результат своей боевой работы. Поэтому шли именно в снайперы, да, вот такой сложный
профессий. Но, тем не менее, я, например, не верю, что всем этим девчонкам было легко нажимать на спусковой крючок, и даже когда человек вроде готовился и думал, что это он сделает, но, оказавшись на передовой и увидев немца, лицо немца в прицеле, я не думаю, что все легко это делали.
Да, конечно, потому что в школе было обучение, но в школе учили стрелять по фанерным мишеням. То есть, конечно, это совершенно другое, чем стрелять в живого человека. И во многих воспоминаниях описаны, и сами ветераны вспоминали, что когда прибывали на фронт, а на фронт очень рвались, потому что само обучение в школе это было полгода, было очень тяжелым. Наверное, позже я тоже об этом скажу. И вот когда попадали на фронт, и нужно было выходить первый день на охоту, то есть так называлось на языке снайперов их боевая работа, конечно, первый выстрел было сделать очень и очень тяжело, потому что расстояние зачастую было там меньше 800 метров, вот, и в оптический прицел многие видели какие-то очертания лица, вот, и, конечно, было тяжело, то есть были слезы, кто-то счет не открывал, но потом, по мере того, как психика привыкала вот к этим условиям войны, потому что рядом гибли боевые товарищи, шла атака, хотя снайперов атаку не имели права выпускать, в основном они находились на линии обороны, ну, по мере привыкания психики и всего к фронтовой этой действительности, то боевой счет открывали, и потом уже это превращалось, ну, грубо говоря, такую боевую работу, непростую.
Ну вот, а если о кино говорить, то у нас обычно, когда снайперов показывают в кино, то они обязательно ведут поединки с немецкими снайперами, и в этом их, так сказать, главная миссия. И самые интересные картины, они как раз посвящены вот этой вот...
Да, действительно, поединки были, но поединки это зачастую между одиночками. То есть, ну, стоит сказать, что снайперы-одиночки, они были распространены в начале войны среди мужчин в основном. А вот если говорить именно о профессиональной подготовке женщин, то там уже речь идет именно о снайперской паре. И почему? Потому что, во-первых, могли уходить на несколько суток, и было удобно, потому что один наблюдает, другой стреляет, и была возможность отдыхать. Но вот очень интересный случай, именно поединка описан в воспоминаниях немецкого снайпера в книге «Снайпер на Восточном фронте». Это Йозеф Олерберг, который описал ситуацию, что велся поединок немецких снайперов с советскими, и когда немцы поняли, что на нашей стороне, то есть те, кого они отстреливали, уже погибли, и они вышли на поляну посмотреть, то он описывает, что мы с удивлением увидели, что это были советские девушки-снайперы. Но немцы прекрасно знали, что на нашем переднем крае воюют женщины, то есть вплоть до того, что в воспоминаниях описывается, что из своих траншей в громкоговорителе они могли говорить: «Русь, Иван, убирай своих Марьев-снайперов, я своих уберу». Вот.
Но это они говорили не прежде всего потому, что вообще солдаты, видимо, боялись именно снайперов, потому что когда ты сидишь в окопе, тебя может убить только снайпер. Просто так стрелять в в небо никто не,
да,
не
конечно,
стал бы.
А потом была очень хорошая результативность, то есть даже если вернуться к количеству выпускниц, тоже такая маленькая ремарка, то по данным личных снайперских книжек, вот эти вот 2000 выпускниц по статистике, значит, истребили около 12 тысяч фашистов, да, вот со времени того момента, как они попали на фронт, то есть это июнь 43-го по окончанию войны. Я вот тут вижу интересное сообщение сайта, что обычно делали женщинами-снайперами, если их брали в плен, как часто это происходило. На самом деле попасть в плен было очень страшно, и носили они две гранаты, как говорили, одну для немцев, другую для себя. Почему страшно? Если попадала в плен девушка-снайпер, то первое, что делали, выкалывали глаза. И такой пример описан как раз вот в истории героической смерти Татьяны Барамзиной, которая закончила женскую снайперскую школу, начинала снайпером, но по причине того, что у нее ухудшилось зрение, она стала потом телефонисткой. Вот. Но как раз вот мученическую смерть свою она приняла, защищая блиндаж с ранеными. Ее взяли в плен, ее зверски мучили, выкололи глаза, и в конце ее расстреляли из противотанкового ружья. Как где-то написано, что, вероятно, немцы боялись, что простым оружием ее не взять. И вот так вот зверски ее убили.
Ну, вообще, я знаю, например, что в 41-м году нацистская пропаганда, она все время включала, что якобы фанатичные женщины, те, кто встречаются им в армии противника, именно женщины, это наиболее убежденные большевички, поэтому с ними надо расправляться наравне с комиссарами, политруками, евреями и так далее. То есть вообще у немцев странное было изначально отношение к присутствию женщин в советской армии, и это отношение, оно было не самым лучшим.
Да, безусловно, не самым лучшим. Даже вот в немецкой пропаганде ходило такое выражение, как «баба с ружьем». Но если говорить применительно к 41-му году, то там же еще не было такого массового участия женщин. То есть там призывались, вот первые часы войны призывались, это женщины, имеющие медицинское образование, там специально техническое и ветеринарное. И потом уже по мере развития войны, то как раз это вот весна 42-го года, когда приходится уже такие постановления и приказы на государственном уровне, когда началось уже массовое вовлечение женщин. И, конечно, когда спрашивают, там, были ли в немецкой армии женщины-снайперы, может быть, какие-то единичные случаи, которые описаны в каких-то воспоминаниях, на фронте было всякое. Но того, что абсолютно точно не было никакой массовой подготовки, что в немецкой армии женщины занимали это либо административные должности, либо под конец войны, когда уже, в принципе, исход был примерно ясен, начали заменять там в расчетах зенитных. То есть это минимум. Поэтому я говорю, что то, что у нас женщины освоили столько специальностей.
Ну, вот иногда критики советского строя, Сталина и вообще любители покритиковать Советский Союз, они всегда вот иногда подчеркивают, что, мол, вот насколько бесчеловечный был этот сталинский режим, что он даже женщин не жалел и заставлял
их делать то, что они не должны были делать. Вы знаете, мне кажется, меньше всего здесь имеет смысл говорить о каком-то политическом режиме, поскольку спросите любого ветерана, любую ту же женщину, которых я сама лично интервьюировала, и все говорят, что мы шли за свою родину. То есть кроме глубокой любви к родине, к своей, других мотивирующих чувств, у них практически никаких не было. То есть, я говорю, это были редкие исключения, когда, безусловно, кто-то не справлялся. То есть были те, кто не справлялись, уходили, кого там демобилизовывали. Но в основном рвались-то из-за того, что любили родину. Поэтому я говорю, говорить это о политическом строе. Ну, родина, она одна. Поэтому и
то
у нас...
немецкие женщины не рвались на фронт.
Вы
вот
знаете, начнем
какой?
С того, что у немецких женщин на их землю никто не приходил. А на землю наших женщин пришел враг. Враг очень страшный. Поэтому у нас воевало столько, у немцев столько, а у наших союзников там тоже порядка несколько сотен тысяч. Но, естественно, там речь не идет ни о каких боевых специальностях. А потом я говорю, это разность того же менталитета. То есть, ну, если взять наш народ, то есть колоссальное чувство мужества и вот этой вот готовности к самопожертвованию. Потому что, ну, иначе откуда столько массового героизма было? То есть воевали в одном окопе все, когда тоже говорят там, вот кто, там за кого, все были верующие, атеисты, за власть, не за власть. Просто для всех эта война была действительно отечественная. Вот, поэтому...
Ну, спасибо. Я думаю, мы еще поговорим о психологии войны и о том, что на самом деле много же было очень тяжелых страниц в этой истории. Но конечно, все равно мне, например, чисто по-человечески, мне приятно, что в данном случае наши женщины не просто гибнут от немецких пуль и снарядов или становятся жертвами войны, как у нас иногда, ведь наш народ изображают исключительно жертвой и больше ничего. А мне как раз кажется правильным подчеркивать и делать акцент, что наш народ выдвинул из своей среды и тех, кто покрошил этих гитлеровцев в конечном счете в капусту.
Конечно.
И в этом, в их числе были и женщины, кто ни одного врага...
А потом это же огромный психологический тоже укор. Помимо того, что снайперы, даже там, если взять мужское снайперское движение, это же, в принципе, огромный такой психологический... Ну, психологическое давление на фронте. А когда ты знаешь то, что это женщина, потому что, допустим, если взять летчиц, вот очень известная белая лилия Сталинграда, да, женщина-истребитель Лидия Литвяк, которая там сбила немецкого аса, которая попросила привести того, кто сбил его с самолета, когда он увидел эту белокурую девушку, которую сравнивали с Валентиной Серовой, у него, ну, от удивления просто не было слов. То есть, безусловно, когда немецкие солдаты, офицеры узнавали, что на той стороне, вопреки всему тому, что уже произошло и за 41-й год, за 42-й, да, когда за плечами уже там сожжённая Белоруссия и блокадный Ленинград, и когда они узнавали, что воюют эти молодые девушки, ну, действительно, это была суровая необходимость.
Нет,
войны.
На немцев это оказывало деморализующее. Должно
согласна.
Было оказывать. То есть, если ты знаешь, что ты сражался, думал, тебе просто противостоит какой-то суперпрофессионал, Рэмбо русский, а тут выходит девушка, да, то немцам, конечно, наверное, было тяжело проигрывать-то еще и женщинам.
Да, безусловно. Я вот еще тоже интересные тут параллельно слежу, сообщения сайта пишут, расскажите о судьбах женщин после войны. Во многих случаях они подвергались травле как со стороны невоевавших женщин, так и мужчин. Многие вынуждены были скрывать, что они воевали.
Вик, ну это отдельная тема. Я смотрю, что у нас осталось всего 2 минуты до выпуска новостей. Давайте сразу
хорошо.
Вот этот вопрос будем отвечать сразу после выпуска новостей. А сейчас все-таки, я считаю, мы важные вещи с вами выяснили. Но это очень здорово, что ваш материал, основанный на обращении к личным делам этих женщин-снайперов, да, к истории этой школы снайперской.
Да, потом целый архивный фонд в архиве Министерства обороны в Подольске по Центральной женской школе снайперской.
Он еще раз вот этот материал подтверждает, что люди, в данном случае девушки, они не потому оказались на фронте, что бесчеловечный сталинский режим готов был кого угодно отправить на фронт и заставлял людей под угрозой каких-то репрессалий вступать в воинские формирования, да? То есть явно, что вот это вот надуманный идеологический и не имеющий никакой опоры в источниках вывод.
Не имеющий, да. Конечно, объективный фактор того, что там не хватало людских ресурсов и нужно было действительно как-то их восполнять, действительно это был, но все-таки субъективный фактор... Он играет, я считаю,
он главный,
гораздо большую
в данном случае,
роль, да, чувство
да.
патриотизма. И...
А потом, все-таки мы тоже с высоты лет не вправе
это абсолютно
критиковать
однозначно.
Тех девчонок, кто выбрал эту
это
страшную
профессию. Абсолютно однозначно,
профессию.
Потому что, вернувшись к судьбам, как раз вот расскажу, почему.
Не ну, давайте после выпуска новостей, да, об этом расскажем. Прошу не переключаться, мы продолжим разговор через 5 минут.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Мы продолжаем разговор с Викторией Петраковой, историком, специалистом в области изучения стрелковых подразделений женских во время Великой Отечественной войны. Как-то так диссертация называется, да, Вика?
Женские стрелковые
вот.
Формирования.
Вика защищалась в МГУ. То есть я, когда узнал, что девушка, причем весьма симпатичная, защитила диссертацию в МГУ на историческом факультете, то мне было интересно даже с ней познакомиться, пригласить ее и понять, ну как же вот, это же занятие историей, тем более такой сложной темой, требует от человека и определенного отношения. Вик, ну вот давайте о послевоенных судьбах. Обязательно вопрос встает, мы говорим о снайперах, мы говорим о том, что девчонки возвращались потом с фронта. Мы понимаем, что среди них были и раненые, среди них были те, кто стер себе руки до таких мозолей, да, что было невозможно потом в мирной жизни скрыть свое пребывание на фронте. А надо ли было это скрывать? Может быть, наоборот, они гордились и ходили. Вот расскажите о том, как происходила потом послевоенная судьба этих людей.
Знаете, проблема действительно неоднозначная, потому что после того, как закончилась Великая Отечественная война, на государственном уровне женщинам, как-то вот женщины стали такой фигурой молчания. То есть им было, грубо говоря, велено не зазнаваться. Поэтому женщины старались не рассказывать о том, что они воевали, потому что сопряжено было несколько проблем. То есть, во-первых, это социальная адаптация. Потом устройство личной жизни, потому что возвращались раненые, покалеченные, как они считали, что некрасивые, с грубыми руками, прически нет, платья нет. Зачастую скрывали, выходя замуж, очень переживали. Но, тем не менее, когда уже там 60-е годы началось такое более теплое ко всему этому отношение, то начали и рассказывать, и все равно хватило у них мужества и силы духа к жизни это адаптироваться. То есть, что касается самих выпускниц снайперской школы, то очень долгое время в Советском Союзе проводились слеты женщин-снайперов, встречались эти выпускницы. Сразу стал существовать совет ветеранов, который есть и сейчас, он, конечно, маленький, потому что бабушкам этим среднего возраста 90 лет, то есть там буквально чуть больше 10 человек осталось в Москве. Они осваивали мирные профессии, работали на заводах, становились бухгалтерами, выходили замуж, но проблемы со здоровьем, конечно, сказывались, потому что какие в основном ранения, да, у снайперов были? Это, естественно, глаз, глаза, челюстно-лицевые ранения. Очень часто, к сожалению, не могли иметь детей, поскольку такая была воинская профессия, что лежали и на снегу, на холоде. Вот. Поэтому, к сожалению, было и так, но, тем не менее, хватило у них силы и духа адаптироваться к мирной жизни, жизнь свою построить, достойно ее прожить. И даже на вопрос сейчас, вот задаю сама, когда задавала вопрос, что не жалеете ли, отвечали, что нет. Ответила одна бабушка, не жалею, жила по совести и умру по совести.
Вик, да. Но вы только не обижайтесь, если вам мой вопрос покажется задевающим, так сказать, наше в целом восторженное отношение к этим людям, но это тоже тема, она интересна. Я вот когда сам был в архиве в Подольске, мне попался рапорт какого-то командира одной из зенитных подразделений на Закавказском фронте в 43-м году, где-то зимой, по-моему, 42-43 года, где он начальству докладывал, что из-за того, что у меня был смешанный состав, мужской и женский, у меня уже значительная часть убывает в тыл по беременности, мне нужно срочно прислать пополнение, и больше так не делайте, пожалуйста, давайте комплектовать. Там дальше вывод какой? Давайте уж если мужская часть, значит мужская, если женская, то женская. А у него была смешанная. Вот и я, естественно, не могу не спросить. То есть вот это еще, помимо всего прочего, проблема того, что женщина в окопах рядом с мужчинами, пусть она снайпер, но наверняка послевоенная судьба этих женщин, она подразумевала еще какой-то бэкграунд. Вот вы говорите, замуж выходить. Вы только не обижайтесь, я понимаю, что вопрос очень деликатный, но вы же в курсе, как историк, вот что можно здесь сказать?
Знаете, вот в отношении того, что действительно восторженные отношения, ну, не восторженные отношения, а действительно я темой болею, но, однако, это не отрицает того, что на войну нужно смотреть объективно, и нужно смотреть, что помимо героизма и всего прочего, действительно, это была кровь, грязь, и были страшные вещи. Если говорить, в принципе, вот об этой проблеме, проблеме такого отношения, зачастую неоднозначно мужчине к женщинам, то, конечно, на войне было всякое, но тот нравственный уровень девушек вообще военной поры и того, что все-таки по большей части мужское окружение, боевые товарищи относились по-отечески, как пишут все-таки в воспоминаниях и рассказывают. Но, безусловно, это не отрицает того, что были, конечно, случаи там любви. И вот, к сожалению, очень часто муссируется тема походно-полевых жен, что очень обижает ветеранов, потому что получается, что какие-то единичные случаи, они будто бы рисуют какую-то повсеместную ситуацию, но с которой я категорически не согласна, потому что речь об этом не ведется. Вот. Ну, это была война, было всякое.
Ну, нет, а сам по себе феномен вот этих отношений на фронте, он естественен, во-первых, для людей, да, и в этом я не вижу ничего дискредитирующего наших предков, если речь не идет о, допустим, о каком-то варианте принуждения, потому что вот в мемуарах у Пыльцина, допустим, упоминается, что у него среди его штрафников, это автор мемуаров, возможно, кто-то из наших слушателей даже читал его книги, как штрафбат Первого Белорусского фронта дошел до Берлина. Как-то так у него книга называется. И он говорит, что среди его подопечных, в частности, был какой-то один офицер, которого отправили в штрафбат именно за то, что он принудил к сожительству одну из своих подчиненных.
Вы знаете, тут еще ситуация...
То есть власть боролась с этим?
Безусловно, боролась и наказывала, да, тех, если это было там какие-то насильственные действия. Но ситуация в чем? Что, во-первых, истории были разные. То есть были действительно те истории там любви, которые заканчивались и замужеством, и всем. Были не очень красивые истории, но тут еще стоит учитывать саму специфику воинской специальности. То есть, допустим, если брать снайпера, то это зачастую в 4 часа утра. Ты уходишь на боевую работу затемно, возвращаешься затемно, и сами женщины-снайперы говорили, что все, что нам хочется, это просто прийти, упасть и лечь спать. Да, то есть это зависело от того, насколько далеко находились там вот эти женские подразделения.
Ну и вообще
от фронта.
Люди от фронта, да, правильно.
Да,
правильно.
То есть, допустим, летчицы, да, если взять, то это тоже совершать боевые вылеты, да, подвешивать бомбы, это все же очень сложно, и, ну, грубо говоря, для каких-то взаимоотношений зачастую не оставалось просто времени. Но всякие какие-то романтические, там, не знаю, принести цветы, очень во многих историях встречаются трогательные совершенно, когда там лето, часть стоит в поле, что там около землянки я увидела васильки и ромашки. То есть, ну, когда какой-то такой элемент трогательности вот в этих страшных условиях войны, ведь сами же мужчины вспоминали, что присутствие женщин зачастую какую-то вселяло радость, то есть заставляло, может быть, там меньше матом ругаться, как-то выглядеть по-другому, то есть какое-то вселяло и ободряло очень, поэтому...
Ну,
такая...
это же психологически понятно, то есть рядом с женщиной любому мужчине хочется быть более сильным, более мужественным, да. Более храбрым. То есть, я думаю, присутствие девушек на фронте, оно как раз делало нашу армию сильнее, а не наоборот.
Конечно, да, конечно, делало сильнее, но, тем не менее, тоже не говорить о каких-то случаях мы не можем, но не повсеместная это была ситуация.
Но, во всяком случае, на послевоенный я, собственно, этот вопрос поднял, вот на сайте удивляются. Я эту тему поднял для того, чтобы понять, вот на послевоенный период это было каким-то негативным шлейфом, сказывалось на судьбах? Или все-таки люди могли спокойно носить ордена и дома тоже?
Вы знаете, это зависело и от мужчин, в том числе, которые говорили о том, что были, допустим, девушки-медсестры, которые вытаскивали, спасали жизни, и они говорят, что мы после войны просто не могли воспринимать женщину негативно, потому что это хрупкое существо спасало жизнь. Были те, которые видели другие примеры, да, рядом с собой и по-другому относились. Но то, что я могу сказать, то, что женщины стеснялись. Они стеснялись говорить, потому что когда они возвращались с фронта, то те девушки, молодые женщины, которые были здесь, ну, которые не по их вине, но они не видели войны, они все равно были другие, да. А те, кто возвращались с фронта, я говорю, что у них были там грубые руки, была короткая стрижка, была шинель, которую перешивали. Они не чувствовали себя красивыми. Какой-то комплекс психологический действительно они испытывали. К сожалению, какая-то вот такая репутация, которую не они сами создали, но вот репутация вот этих вот историй походно-полевых жен, конечно, в некоторых случаях накладывала свой отпечаток.
Спасибо, Вик. Ну, я хочу предложить нашим слушателям звонить. Эфир у нас прямой. Можно задать вопрос Вике по телефону 7373948. Виктория Игоревна, прошу прощения. И смс-сообщение нам продолжает присылать по телефону 925-8888-948. Есть там на сайте вопросы, Вик, на которые вы хотите ответить?
Знаете, мне кажется, такой вот интересный вопрос был про...
Потери.
Про потери, да. Какие потери среди снайперов? На самом деле снайперов, конечно, берегли, потому что была такая своеобразная элита. То есть в атаку нельзя было бросать снайперские пары снайперов. Но гибли, могли от минометного огня гибнуть. Либо, естественно, это были какие-то поединки. То есть, допустим, на солнце блеснул оптический прицел, и очень часто погибали от этого. Но вот если взять статистику по женской снайперской школе, то... из вот этих вот около 2000 выпускниц погибло около 200 человек. Вот, то есть вернулись многие. Да, и снайпер, травматизм не был самым высоким.
Ну, я имею в виду процент потери.
Вообще считается, что это где-то 1,8%. Вот, 1,8%, потому что в основном, конечно, гибли под осколками, то есть это минеры, там саперы, но снайперы, поскольку они воевали либо из траншеи полного профиля, то есть они могли скрыться, либо это на нейтральной полосе, что, конечно, тоже было опасно, но, тем не менее, не всегда они там воевали, то травматизм и смертность не самый высокий среди остальных военных профессий.
Вот, видимо, человек не сначала слушает нашу передачу, спрашивает, как это было на немецкой стороне, воевали немецкие девушки? Мы только что сказали, что не воевали. Вик, давайте послушаем наших радиослушателей.
Давайте.
И ответим на их вопросы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, спасибо за интересный эфир. Вопрос такой, возможно, немного дилетантский, но почему именно девушки именно шли в снайперы? В чем девушки в этом компоненте, возможно, были сильнее мужчин, или это исключительно от нехватки просто кадров? Вот почему именно девушки?
Спасибо.
Нет, ну, от нехватки кадров не шли, просто мы уже говорили об этом, что, во-первых, конечно, в снайперскую школу в основном шли добровольно, потому что было очень много критериев, которым нужно было соответствовать, и принудительный характер, ну, просто об этом говорить не приходится. Многие шли, потому что хотели видеть результат своей работы, потому что считали, что они смогут вот, воевать по такой сложной военной профессии. А потом, когда вот в 42-м году при мужской снайперской школе создали женские курсы, я уже тоже, собственно, говорила об этом, решили попробовать, и у женщин пошло, потому что по психофизиологическим различным параметрам женщины даже более приспособлены. То есть, опять же, повторимся, что касается терпения, какого-то хладнокровия, спокойствия и такого терпения, чтобы многие часы и даже по несколько суток лежать в своей ячейке на позиции и высматривать врага. А потом еще такой очень интересный момент, что имело большую важность определение цели. То есть нельзя было стрелять, допустим, в первого, там, кто пошел мимо траншеи, там, повар или какой-то солдат. То есть нужно было либо немецкий офицер, либо какой-то пулеметный расчет. То есть важность цели тоже нужно было дождаться. Это было очень важно.
Спасибо, Вик. Давайте еще послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, про оружие, которым используется оружие, оптика, она была лизовская, отечественная. А ну, вот такое вот меня интересует.
Так, спасибо.
Да, спасибо.
Это сложный вопрос.
Вопрос сложный, но обычный. Да, в основном использовали винтовку Мосина, да, очень известную, которая 1891-1930 образца, в основном воевали с ней, хотя в свое время ввели СВТ-40 токаревскую, но по различным там тактико-техническим характеристикам снайперам было, она просто требовала более бережного отношения, и как-то перестали ее использовать, поэтому в основном воевали с Мосинкой, прицел ПУ, прицел универсальный, укороченный, который увеличивал цель в 3,5 раза, если не ошибаюсь.
Но это наш советский прицел.
Советский, да, советский. Ну и Мосинка, конечно, которые, собственно, вот именные снайперские винтовки, которые выдавали снайперам и которые результативные были, можно встретить в Москве вот в музеях во многих. То есть в музее вооруженных сил хранятся именные винтовки.
В общем, вот, прицелы нам не по ленд-лизу поставляли.
Нет, американцы. Это были наши, прицелы.
Ага. Вик, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, еще один звонок.
Пожалуйста,
да.
Вы слушаете меня?
Да, мы слушаем.
Я знаю достоверный случай, когда этот командир, девушку прислали на фронт, и она пришла, командир доложилась, а он сказал, давай, ложись со мной. Она не согласилась, вышла на улицу, а на улице темно, идти неизвестно куда. И она согласилась, и вот таким образом она пришла, попала вот в эту ситуацию. Это достоверный случай. Угу,
спасибо.
Да, знаете, да, я вам верю, потому что я тоже знаю о таких случаях. Я не говорю, что их не было, просто главное трактовать их правильно, потому что, опять же, нельзя утверждать того, что у нас не было любви там или каких-то взаимоотношений на фронте. То есть в том числе и мужчины были разные, все-таки, который там год войны шел. Я просто против некорректной трактовки данных событий, потому что мы не имеем права ни судить, ни осуждать, ни выносить какие-то вердикты. Это была война, и приходилось сталкиваться с девушкам со всяким.
Спасибо. Следующий звонок.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
80 беспокоит. Подскажите, пожалуйста, а вот по окончании школы девушками-снайперами, там все-таки давались офицерские звания? Я имею в виду, ну, вот со всеми вытекающими, да, офицерское звание, соответственно, офицерский там был паёк и какие-то привилегированные, ну, извините, конечно, за это корявое слово, привилегии, да, вот, вот какое-то там, ну, довольствие единственное больше, или все-таки это был рядовой состав?
Спасибо.
Тут стоит отметить, что в школе обучались как снайперы рядовые, которые ходили потом в армию. Также и через полгода после создания курсов ввели такую отдельную инструкторскую роту. То есть инструктора оставались потом в школе, а те снайперы, которые уходили рядовыми, в основном были ефрейторами.
А инструкторам в школе присваивали офицерство?
Присваивали, да, и оставались они уже там до окончания.
То есть, Вик, получается, что девушка-снайпер, ефрейтор, она не имела никаких привилегий по службе и никакого дополнительного пайка? Или для снайперов были все-таки какие-то, может быть, им шоколад выдавали?
Ну, это не летчики. Или... Это летчикам выдавали шоколад. Да нет, на самом деле снайперы и женщины, собственно, пользовались всеми теми же, если можно так сказать, привилегиями, как и все остальные женщины военнослужащие, а точнее отсутствием этих привилегий и в 43-м году, потому что известно, что очень большая была проблема и с обмундированием, потому что огромные сапоги мужского размера перешивали там одежды, то потом уже к концу войны начали женщины обеспечивать и одежды, там, гимнастерками, бельем. А что касается шоколада, как вы сказали, то, по-моему, там в 42-м году шоколад заменили тем, кто не курит. То есть на табак, по-моему, 100 грамм шоколада или 100 грамм там шоколадных конфет.
А женщины
по
курили?
По распоряжению.
На фронте?
Ну, конечно, я думаю, да.
А фронтовые 100 грамм? Снайпер же не мог пить, потому что это сразу бы сказалось на выживаемости людей.
Вы знаете, вот...
Что ветераны говорят?
Ветераны говорят, ну, конечно, выдавали, но о том, что какой-то там массовый алкоголизм, естественно, этого не было. То есть, ну, в основном же как рассказывают у мужчин, что пили после атаки, когда огромный стресс, да, психологические нагрузки эти были. Поэтому, конечно, а если зима, да, это пехота, ночуют там на еловых ветках. Поэтому, конечно, я думаю, в целях там поддержания тепла и согреться, вот.
Ладно, спасибо.
Иногда, да.
Вик, нам осталось всего минут 5-7 с вами поговорить. Давайте подводить итоги. Все-таки для вас какие-то, или даже какие итоги? Ну, я вам не дал возможности рассказать ни об одном какой-нибудь знаменитой девушке из ваших героинь, что-то такое совсем интересное. Давайте о ком-нибудь хоть расскажем, что вам наиболее дорого в этих историях, или чья судьба вам наиболее вот, интересна была, когда вы изучали эту тему?
Конечно, судеб очень много интересных, они все уникальны по-своему, и рассказы эти трогательные. Очень известно, вот особенно если в интернете кто-то читает различные там статьи, посвященные Великой Отечественной войне, женщина, одиночный снайпер Роза Шанин, очень красивая, белокурая, которая чуть-чуть не дожила до победы, которая была действительно профессиональный одиночный снайпер, как говорили, по-моему, угроза Восточной Пруссии, что-то такое. Алия Молдогулова, тоже женщина-герой Советского Союза, которая подняла бойцов в атаку и погибла на Псковской земле, как раз выпускница снайперской школы. И вот в Москве есть школа, собственно, имени Алии Молдогуловой на одноименной улице. Это тоже район.
Надеюсь,
ее
ученики нас тоже сегодня слушают.
Да, то есть, конечно, та же Татьяна Барамзина, которая вот героически погибла, про которую я тоже рассказывала, судя по очень много... Нина Петрова, она, правда, не выпускница снайперской школы, но очень известная женщина, это полный кавалер орденов славы, который пошел на фронт.
Ну, это легенда вообще, да. Если говорить вообще о Великой Отечественной войне, то я был потрясен, что женщина, уже, в общем, находясь в достойном возрасте, 48 лет, то есть она вообще могла не ходить на фронт. Вообще не участвовать. Но будучи инструктором, я так понимаю, она занималась стрелковым спортом.
Она обучала, да, она обучала на фронте. У нее был причем личный счет. Это было, по-моему, более 100 человек.
Нет, но до войны она занималась. Да. Как она попала вообще в снайперы? Она была инструктором в каких-то стрелковых кружках, видимо.
вот я точно не скажу, но, скорее всего, да, это через, поскольку снайперские курсы еще это были курсы АСАВИАХИМа, то есть в этой системе тоже обучали, то, безусловно, она, да, была инструктором, и даже на фронте, как, куда она пошла в возрасте 48 лет, да, что стоит особо отметить, по-моему, обучила она уже на фронте более 500 человек, причем жизнь оборвалась там трагически, по-моему, машина упала в обрыв, тоже это был уже 45-й год.
Ну да, то есть она погибла не в бою, не, а да, от, не при исполнении задания, да. К сожалению. И да. Полный кавалер ордена славы.
Да, одна из четырех женщин.
А ей, получается, было в конце войны уже больше 50 лет. И как она выдерживала это все, эти фронтовые будни, это, конечно,
закалка силы духа. Да.
Но просто это великие люди. И если сегодня у нас есть время, есть возможность попросить у наших слушателей почаще вспоминать об этом героическом поколении, вообще выдержавшем войну, всех тех, кто пережил войну, то я думаю, нам надо это сделать, Вик.
Абсолютно согласна.
И чем больше у нас памятников, музеев, и дети же ходят, наверное, на экскурсии, а знать, чьим именем названа та улица, на которой ты живешь, всегда очень полезно.
Конечно, это нужно и прививать, и рассказывать, чтобы это в семье происходило. И хорошо, когда дети ходят в музей, а потом начинают вспоминать об истории своей семьи, потому что, во-первых, живы еще те, слава богу, конечно, их меньше, но это же люди, которые совершенно бескорыстно шли и жертвовали своей юностью, молодостью, отдавали жизни, и, конечно, им приятно, что о них помнят, ими интересуются, у них спрашивают. Поэтому, мне кажется, мы вообще счастливые люди, потому что мы еще их застали, мы еще можем с ними пообщаться. И того, что рассказывают они, не написано ни в книгах, ни в архиве нельзя найти. Вот, поэтому...
Ну да, и потом по целому ряду соображений, когда человек, допустим, рассказывает на камеру, естественно, он какие-то вещи говорит совсем иначе, чем если бы он просто рассказывал без записи, да?
Да.
Ну, вам повезло, вы вот смогли со многими из них пообщаться лично и, видимо, в неформальной
обстановке. Я в этом плане, да, очень счастливый человек, потому что я сама у них учусь мужеству, учусь. Это же оптимисты, несмотря на все то, что они прошли, это бабушки, которые, ну, с удивительным просто ясными глазами, с ясным разумом, с удивительным чувством оптимизма, и пережив такое, я просто иногда удивляюсь, вот как мы сетуем какие-то свои мелочи и какие-то проблемы, можем падать порой духом, а они вот в это отчаяние не приходят, и совершенно замечательный просто пример. Пример для того, как надо жить и как надо эту жизнь проживать вопреки всему тому, что происходит.
Ну, низкий им поклон передадим, да, особенно тем, кто до сих пор жив, хотя ему 90 лет, пожелаем им еще долголетия, да?
Да. Как раз вот многие, поскольку многие, простите, что перебивают, многие участвовали в освобождении Беларуси, многим сейчас вручаются медали 70-летию, как раз освобождение Беларуси, потому что многие выпускницы школы как раз по времени выпуска пришлись на вот лето 44-го года, поэтому многие из них принимают медали сейчас.
Но это медаль Лукашенко прислал.
Да, с удостоверением, да, выдаётся.
Благодарная Беларусь.
Да, в части операции «Багратион», конечно, да, они очень рады.
Вик, спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был историк, специалист Российского военно-исторического общества Виктория Петракова. И мы говорили о интересной, сложной, но очень, я считаю, хорошей такой теме. Вот, истории снайперского движения во время Великой Отечественной войны, участие женщин. Вик, спасибо вам большое.
Спасибо.
Как мы с вами можем все-таки последний какой-то итоговый вывод еще сделать? Или уже все, не хотите?
Ну, не знаю, может быть, если что-то спросите.
Ну, у нас осталось полминуты с вами.
У войны не женское лицо, но была такая война, что воевали женщины, поэтому всегда должны об этом помнить и ни в коем случае не судить.
Спасибо. Спасибо, Вик. Всего доброго. До встречи через неделю. В эфире была программа «Войны». Юрий Никифоров. До свидания.
Войны.